«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Вы на радио «Спутник», друзья. Меня зовут Андрей Матюхин, и это программа «Без дураков» с Кириллом Вышинским. В нашей студии главный редактор радио «Спутник», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, еще раз здравствуйте.
Да, еще раз здравствуйте, и всех еще раз с наступившим Новым годом.
Да, и вот у нас опрос. Как обычно это происходит во время программы, мы запускаем опрос в нашем телеграм-канале «Радио «Спутник». Вы наверняка же подписаны на наш телеграм-канал и даже... вижу, что...
А если они подписаны, то должны это сделать
обязательно, немедленно. Обязательно, потому что здесь вот я смотрю, помимо процентов голосующих, еще люди ставят там какие-то огонечки, лайки. Ну, замечательно, проявляют такую активность, это хорошо.
Спасибо всем большое за такую большую активность.
Значит, вопрос следующий. С какими чувствами вы вошли в 2024 год? Вариант первый. Не так уверенно, как встречал 23-й, пока что 4% голосов. Следующий вариант. Чувствую, что в 24-м будет гораздо лучше, чем в прошлом, 64%. И 32% за вариант «ничего не изменилось, нет уверенности в завтрашнем дне». Но это, знаете, начиная вот эту часть нашей беседы, мы, может быть, некоторых пессимистов попробуем переубедить, чтобы люди почувствовали некоторую уверенность в завтрашнем, в сегодняшнем дне, чтобы почувствовали уверенность в том, что происходит. И общей темой у нас будет вообще, а что поменялось, как изменились люди, да, как изменилось настроение и на Украине, и за последний год в России. Событий, безусловно, очень много. Большая часть из них так или иначе связана со специальной военной операцией. Но не только они, да? Вот давайте, может, начнем с того, а что у них, вот что там, что на Украине происходит?
Слушайте, ну, вот понятно, что и тема нашего опроса тесно связана с тем, о чем мы сейчас хотим поговорить. Ну и вообще, как мне кажется, очень логично в начале каждого года порассуждать, от чего мы ждем от года нынешнего, того, который уже вступает потихоньку в свои права. И все это соотносится, конечно же, с прошлогодними настроениями, с такими ожиданиями в начале прошлого года. Надо сказать, и тут я не открою какого-то большого секрета, что настроения на Украине в начале 2023 года были гораздо более, скажем так, если не оптимистичнее, то как-то более увереннее сформулированы ожидания от него, чем в России. Потому что, ну, чего греха таить. 22-й год, осень 22-го года не очень хорошо закончилась для нас, для россиян, если мы посмотрели бы на театр боевых действий специальной военной операции. Мы потерпели поражение под Харьковом, нам пришлось отходить. Значит, мы ушли из Херсона, потому что украинцы овладели такой тактической инициативой. И для того, чтобы сохранить людей, для того, чтобы сохранить боеспособность армии, Херсон пришлось оставить. Но, знаете, уже тогда, когда российские части уходили из Херсона, для меня было огромным откровением и новостью, что вместе с российскими войсками из Херсона ушло больше 100 тысяч человек. Херсон — это не самый большой областной город Украины. В нем, там, по разным оценкам, жило порядка 250 тысяч человек. И я прекрасно помню, как наши военнослужащие докладывали, что организованная эвакуация позволила вывести порядка 90 тысяч человек. Но я еще прикидывал, что, наверное, не меньше 10-15, там 20 ушли, что называется, своим ходом, используя свои возможности. И эти сведения затем подтвердила украинская сторона, когда, значит, заявили, что вот, войдя в Херсон, значит, подсчитали и выяснили, что там порядка 70-80 тысяч херсонцев осталось. То есть 110 тысяч человек с лишним ушли, потому что не захотели оставаться в этой Украине. Не захотели оставаться на Украине, которая оказалась бы под украинским контролем. То есть они хотели жить в российской Украине, а не в украинской Украине. И для меня это был такой, вот при всем, так сказать, трагичности этой ситуации, когда я представлял себе прекрасно, что люди оставляют свои дома, пожитки. Тем не менее, было понятно, что для них гораздо важнее то, куда они уйдут, с каким с какой перспективой завтрашнего дня, чем то, что они остались бы в каких-то, так сказать, в своих стенах с накопленным имуществом и так далее. И вот это состояние украинского общества, такого переполненного надеждами на серьезные военные успехи в 23-м, и наше вот такое несколько угнетенное состояние от того, что мы не смогли где-то удержать какие-то рубежи, оно формировало настроение 23-го года. Но год прошел в упорной борьбе. Мы прекрасно помним, как демонстрировалась эта, так сказать, сила, накапливаемая на южном направлении, значит, как рассказывали о том, как готовят, значит, так сказать, на западных полигонах людей, эти там десятки корпусов, которые должны были нанести сокрушительный удар. Мы знаем, какие планы были в начале года у западных военных, которые планировали вместе с украинскими военачальников, которые планировали этот удар. Они там предполагали, что они будут продвигаться по 30 километров в месяц. И буквально там за 3 месяца они дойдут до побережья Азовского моря.
Uh-huh.
А выяснилось, что за 4 с лишним месяца этого самого контрнаступления на отдельных участках они не смогли пройти даже 10. Это значит только одно. Что, собрав силы, собрав волю в кулак, наши военные смогли сделать выводы из тех ошибок, которые были сделаны в 22-м. И в 23-м не просто удержали рубежи, а сломали все стратегические замыслы и показали, что российская армия по-прежнему является на сегодняшний день армией номер один. Не по численности, может быть, даже не там какому-то уровню насыщенности самым современным оружием, а именно по воле и упорству, умению и навыкам военных. И это, мне как мне кажется, было одно из главных достижений. Ну и, конечно же, ведь чего греха таить, мы входили в 23-й год с таким очень тревожным чувством, потому что мы не понимали, насколько едиными окажется наша военно-политическая элита. Мы помним ругуню в телеграм-каналах, мы помним претензии, которые выдвигал Пригожин Шойгу и говорил о том, что, так сказать, нам нужно сменить резко военно-политическое руководство страны. Ну, военное, вернее, политическое, может быть, нет, но военное так точно и так далее. И мы помним этот эмоциональный шок, когда мы узнали о том, что военная колонна ЧВК «Вагнер» двигается в сторону Москвы. Но вот это внутреннее сплочение, которое мы продемонстрировали в течение этого года, я думаю, что и оно стало главным, которое не позволило этому расколу, наметившемуся внутри наших военных, как минимум, элит, реализоваться во что-то ужасное. И я подозреваю, что Пригожин изменил свои планы уже не в тот момент, когда с ним вступили переговоры, а когда увидел, что его никто особенно не поддержал. Надежда на военно-политический раскол внутри России тоже не оправдался. Это тоже очень важная деталь. Не только стремление преодолеть или победить нас на поле боя, но и нанести серьезный раскол внутри общества, на которое рассчитывали за рубежом, на Украине, где-то там за пределами Украины уже, в Европе, где-то, может быть, за океаном. Это все не реализовалось. Это все точно не добавило оптимизма украинской стороне, а вот нам, особенно на фоне способности нашей экономики, нашего руководства страны, правительства, организовать экономическую жизнь внутри страны, перевести ее на другие рельсы, создать мощную такую подушку безопасности в экономике, не только сохранить, но и нарастить объемы военно-промышленного комплекса. Я уже говорил о том, что в разы, просто в разы по некоторым позициям мы нарастили наше производство. Все это позволило нам, ну вот просто самим утвердиться в собственных силах и почувствовать, что, наверное, впервые за многие годы наше общество внутренне мобилизовалось. То, чего, как нам казалось, не хватало в 22-м году. И в начале 23-го об этом много говорили. И в этом смысле мы, наверное, в начале 23-го года резко контрастировали с Украиной. Но надо сказать, что Украина, она вошла в фазу мобилизации общества еще начиная с 2014 года. Я прекрасно помню, как начиная с 2014 года практически в каждом выпуске новостей первый сюжет практически на всех каналах был о том, что вот идет война с Россией. Это не была борьба с сепаратистами на Донбассе. Это была война с Россией. Значит, все время искались этому доказательства. Об этом все время говорилось. И большая часть украинского общества в том числе прошла через события на Юго-Востоке. Вот тот контингент, который тогда воевал на линии боевого соприкосновения с украинской стороны, а это порядка там 60-80 тысяч человек, они проследили несколько раз ротации по разным данным через вот эту машину за 8 с лишних лет. То, что раньше называлось антитеррористическая операция на Украине, а по сути то, что было войной с Донецкой и Луганской народными республиками, через вот этот такой военный оборот прошло больше 400 тысяч человек. То есть, по сути, было понятно, что у Украины есть как минимум еще 1,5 резервных армии. Людей, прошедших через войну, которые там не месяц, два, три учились обращению с оружием и тактической слаженности на каких-то курсах, на полигонах, а которые воевали, да, эта война, может быть, была не в самой острой фазе, но тем не менее. Люди, которые вдруг для себя решили, что при возможности уехать из Украины куда-то там на заработки в Европу в 16-17 году, они лучше пойдут воевать. Они лучше пойдут стрелять по Донбассу, по Луганску, по Донецку, чем где-то там собирать клубнику и малину. И они были на это, где-нибудь там в Польше или Финляндии, они на это были настроены, мобилизованы для этого. И именно с этими людьми мы столкнулись после начала специальной военной операции. Именно эти люди пошли добровольцами украинские военкоматы в марте, в феврале, в апреле 2022 года. И нам казалось, что когда в нашей армии в тот момент, чего греха таить, были тоже свои проблемы, когда мы вдруг узнали, что вместе с 200-ми и 300-ми, то есть с убитыми и ранеными, еще, оказывается, могут быть и 500-ые. Люди, которые просто отказываются идти в бой, пишут заявление об увольнении, контрактники, которые просто, да, разрывают контракты. Люди, которые шли в армию, в вооруженные силы Российской Федерации в 20-е, там, 18-е, в общем, 10-е, 20-е годы, с пониманием того, что они будут получать хорошую зарплату, военную ипотеку, но всегда при этом забывали, что главная миссия, главная цель и главный долг любого военного — это быть готовым, в том числе пожертвовать своей жизнью, потому что это часть его профессии. Вот ни в одной профессии мира больше нет этой составляющей. Сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям, спасатель, он всегда должен спасти не обязательно ценой собственной жизни, наоборот, сохранив свою жизнь и сохранив возможность помогать людям. Люди, работающие в правоохранительных органах, должны, да, защищать, да, предотвращать преступления, да, наказывать за преступления, но не обязательно должны погибать, предотвращая преступления. А вот военные — это часть их профессии, быть готовым умереть на поле боя. Вот в какой-то момент большая, ну, я не могу сказать большая, но какая-то часть военных вдруг об этом забыли. Но вот сейчас мы видим, что в этом смысле, и, наверное, это главное, заслуга не, неудачное слово, это, наверное, все-таки главный признак 2023 года, что огромное количество людей в России осознали, что служба в армии, защита людей может быть высокой миссией. на которую можно идти добровольно, и которая может стать смыслом жизни. Потому что служба в армии в условиях специальной военной операции — это вопрос жизни и смерти. Это очевидно. И вот мне кажется, что это главный переворот, который произошел в российском обществе в прошлом году. Внутренняя мобилизация. Осознание того, что в противостоянии с большей, вернее, не с большей, с какой-то серьезной частью мира, западного мира, мы способны не только выдержать, но мы способны совершать прорывы. Мы способны стать ответственнее, лучше, серьезнее, мужественнее и, в общем, раскрыть в себе не самые худшие человеческие черты. А на Украине, знаете, вот у меня появился только один образ, что вот если в начале 23-го года мы напоминали два наших общества, значит, Украина и Россия, напоминали как бы очень образно, конечно, очень приблизительно, напоминали песочные часы, где казалось бы, что вот Украина, вот эта верхняя колба Украины, она переполнена оптимизмом, но дальше песок начал сыпаться. То есть начали происходить изменения, и вот сейчас российское общество, вот оно переполнено, если не оптимизмом, то, по крайней мере, такой спокойной уверенностью. Уверенностью в собственной правоте, справедливости того, что мы совершаем в ходе специальной военной операции, и, самое главное, уверенности в собственных силах, позволяющих нам делать то, что мы делаем. А вот украинское общество на этом, на фоне российского общества, оно серьезно потеряло. Ну, об этом говорят сухие просто цифры. Ну, вот смотрите. Сейчас украинской власти пришлось пойти на очень непопулярные меры, а именно подготовить новый закон о мобилизации, который лишает огромного количества льгот, который снижает призывной возраст с 27 до 25, который отменяет льготы для большого числа людей с ограниченными возможностями.
Для многодетных отцов в том числе.
Да, Значит, снимают категорию инвалидности для большей части тех, кто может быть мобилизован. А все почему? Потому что вдруг выяснилось, что в украинском обществе, которое находилось на действительно на высоком градусе мобилизации внутренней, которая смогла, значит, фактически вдвое нарастить за 22-23 год число военнослужащих, порядка там миллиона сейчас под ружьем в разных частях, в каких-то не только в армии, но и в специальных частях специального назначения, в полиции, территориальной обороне и так далее. Но тем не менее, что этот ресурс оказался очень конечным, что порядка 3,5 миллионов мужчин, которые должны были бы зарегистрироваться как люди, подлежащие мобилизации, просто не стали на воинский учет. Вот то, что всегда во все времена называется уклонистами, вот этих людей на Украине оказалось очень много. Да, там был мощный костяк мобилизованных, заряженных, прошедших вот в свое время так называемый период АТО на Украине, но их все-таки оказалось недостаточно, и они оказались не настолько мотивированными для того, чтобы создать возможность постоянно пополнять контингент. А это на фоне того, что в России только за прошедший год, по данным Министерства обороны, мы смогли за счет добровольцев увеличить число нашей армии на 400-900 тысяч человек. То есть это в полтора раза больше тех, кого мобилизовали. Мне кажется, что это самый яркий и важный показатель, что вот на Украине число людей, готовых идеологически внутренне сражаться за вот ту Украину, которую создавали на протяжении последних десятилетий, вот эту агрессивную, националистичную, где украинцем может считаться только человек, который говорит по-украински в быту и в публичных местах, который культивирует определенную такую мифологию бандеровцев, ауновцев, украинских националистов в своем сознании и в своем историческом сознании. Человек, который готов отказаться от своей собственной исторической памяти от названий Великой Отечественной, от памятников, от имен, да просто, который готов праздновать не 9 мая, а 8. Вот этих людей оказалось не так много на фоне 30-миллионной страны. А достаточно большое количество людей не понимают на Украине, почему они должны жертвовать своей жизнью вот ради этого. То есть вся вот эта вот риторика о том, что они борются с новой колониальной угрозой, с имперской Россией, и дальше уже идут все эти уничижительные мемы, которые там были придуманы, что они там встали на пути у орков, у расистов, закрыли собой цивилизованную Европу. Эта вся риторика, казалось, работает для большого числа людей, но на фоне общего населения страны все-таки для очень узкой прослойки. Ну вот 1 000 000 из 30. Да? Причем уже непонятно, а 30 ли миллионов этих людей, живущих на Украине. Ну, в общем, мне кажется, я вот так долго и, может быть, не так стройно сегодня формулирую свои мысли по поводу прошедшего года. Может, потому что нужно еще немножко подождать, как-то все эмоции и мысли уляжутся. Но мне кажется, главное, что Россия входит в 24-й год мобилизованной, собранной, изменившей какие-то свои представления, вернувшиеся к своим каким-то базовым ценностям. И мне кажется, последнюю уже поставлю точку, и мне кажется, что даже вот это отношение к этой скандальной вечеринке нашей поп-тусовки, так называемой голой вечеринки, оно, по сути, продемонстрировало вот серьезное изменение в нашем обществе. Мы раньше знали, что эти люди живут в каком-то своем другом мире, переполненном, брендами Dolce & Gabbana.
В гламурном мире.
Да. Костюмами, дорогими напитками и так далее. Мы смотрели на это все снисходительно. Мы всегда знали, что в этом мире, конечно, так сказать, царит какая-то своя особая атмосфера, она особенно накануне каких-то крупных праздников или в ходе этих праздников. Но вот то, что они продемонстрировали в этом году, они продемонстрировали простую вещь. Не количество денег, не свое безвкусие. Они показали, что они живут по-прежнему в другом мире. Страна очень сильно изменилась за год. А эти люди нет. Эти люди по-прежнему живут в мире, где очень важно, сколько стоит украшение, которое у тебя болтается в районе копчика, а не то, что ты сделал в тот момент, когда твоей стране нужна твоя поддержка, как ты помог тем, кому сейчас нелегко. В общем-то, повторюсь, эти люди показали, что они не меняются. А страна, наоборот, показала, что она совершенно другая. И вот это, мне кажется, самый главный оптимистичный вывод 23-го года. Мы изменились. Мы изменились очень серьезно. Мы стали другими, более собранными, ответственными, чем-то более чувствительными к чужой беде. И, наверное, в этом наша сила.
Подводим некоторые итоги программы. Тут нам, кстати, еще один, как принято говорить, эмодзи поставили, помимо лайков и огонечка, еще и аплодисменты к нашему опросу, Кирилл Ильич.
Это... Спасибо большое.
Спасибо нашим слушателям. Значит, опрос в нашем телеграм-канале звучит следующим образом. С какими чувствами вы вошли в 24-й год? 4%. Не так уверенно, как встречал 23-й.
Отлично. 6% с новыми чувствами, это замечательно.
64% чувствую, что в 24-м будет гораздо лучше, чем в прошлом. 64%.
Итого 68% уже.
Да. И 32%. Ничего не изменилось, нет уверенности в завтрашнем дне.
Ну, неуверенные в себе люди есть всегда. Были, да. Есть и будут.
Авторская программа главного редактора радио «Спутник», члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилла Вышинского была в нашем эфире. Спасибо большое, Кирилл Ильич.
Спасибо. Всем нового хорошего года.